Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Специальный номер иностранной литературы называется «Польша. Двоеточие. Литература факта». И о том, что такое литература факта, я бы даже сказала, польская современная культура факта и документа, мы будем сегодня разговаривать с главным редактором журнала «Иностранная литература» Александром Левергантом, с переводчиками Ксенией Старосельской, Борисом Дубиным, Полиной Козыренко, Денисом Вереном, переводчиком и киноведом, и директором Польского культурного центра Марком Радзивоном. Некоторые из присутствующих являются автором номера иностранной литературы «Польша. Литература факта». Я для начала хотела бы вас спросить о вашей публикации в этом номере или о той публикации, которая кажется вам центральной, высвечивающей смысл разговора о документе 20 века. Александр Левергант.
Этот номер мог бы стать заглавным в целой серии наших номеров, где бы менялись названия стран, а вторая часть оставалась неизменной – литература факта. Но Польша не случайно оказалась первой и, как мы все знаем, претендует на то, чтобы быть, так сказать, литературной державой факта. Зашла речь о переводчиках номера. Я хочу еще прибавить, что Ксения Старосельская – составитель этого номера и, как теперь принято говорить, автор идеи. Номер получился очень интересный во всех своих проявлениях.
Я бы сказала, что даже шокирующий местами номер.
Да, и, наверное, я не буду оригинален, если скажу, что наиболее интересный было словосочетание «польский репортаж», который теперь превратился в такую же тавтологию, как английский юмор, например. Польский репортаж – это уже почти национальная особенность литературы этой страны. Здесь представлены несколько, даже не побоюсь этого слова, документов, которые, впрочем, художественно оформлены и очень, надо сказать, увлекательны и информативны одновременно. Но поскольку вы просили рассказать об отдельной публикации, то я хотел бы сказать о самой маленькой публикации, совершенно не связанной ни с литературой факта, ни с польским репортажем, а именно о рецензии нашего постоянного автора, поэта и прозаика, и переводчика Дмитрия Веденяпина «Средь печальных бурь из польской поэзии 19 и 20 века». Говорю об этом не только и не столько потому, что рецензия получилась хороша, но и потому, что мы вот недавно потеряли одного из лучших, может быть, и лучшего переводчика поэзии и поэта Анатолия Михайловича Гелескула. То, что Гелескул буквально за месяц, за два до смерти оказался среди не прямых, а косвенных авторов этого номера, примечательно, потому что польская литература на русском языке без Гелескула не существует.
Александр Левергант, спасибо. Ксения Константиновна, пожалуйста.
Я скажу, почему такой номер, идея такого номера, если уж это назвали, идея родилась. В Польше литература факта всегда сильна и имеет большие традиции, я скажу чуть позже об этом. Но сейчас, когда мы задумали уже польский номер, и надо было выбрать, чем его наполнить, и стоит ли сохранить традиционные рубрики, которые у нас есть всегда, то есть роман, повесть, стихи и документальная проза, там, и так, публицистика и так далее, я при всей своей любви и в том, что я ценю современную польскую прозу, не нашла чего-то, чтобы мне очень хотелось показать нашему читателю. И тут палочкой-выручалочкой оказалась литература факта, которая в Польше имеет давние традиции, которая в Польше сильна, даже сильное такое направление, которое называется репортерская повесть. В межвоенный период, в 30-е годы, это очень было в Польше распространено. Я уж не говорю о том, что замечательные польские репортеры, которые в 20 веке работали, как бы образцом для них служили польские классики 19 века. Так что традиция сильна, жива, что очень важно, и сейчас представлена очень сильно. Но я не ограничилась, скажем, школой польского репортажа, которая тоже чрезвычайно сильна и интересна. И сейчас, пожалуй, ну, где-то в первых строчках рейтингов, если все мерить на рейтинге. А и я нашла и художественные произведения, беллетристику, так скажем, которые основаны на реальных событиях. Это и пьеса «Слободяника», «Одноклассники», это и маленькая повесть, на самом деле, хотя названа мини-романом, так назвали критики эту повесть «Отец уходит». Ну, а остальное в журнале – это уже чисто документальная или публицистика, репортерский жанр и так далее. Хочу сказать, что когда я ломала голову над тем, каким будет этот состав, мне очень помогал Марек Радзиван и Польский культурный центр, которые всегда служили советом и книгами.
Спасибо, Ксения Старосельская. Ну, давайте послушаем Марека. Но, друзья мои, я бы хотела перейти, честно говоря, к содержательной части, потому что вы так с Александром Яковлевичем как-то очень нежно рассказали о рамке, но, собственно говоря, читатель, который открывает просто первую страницу и начинает читать «Одноклассников» Тадеуша Слободяника, он просто оказывается пригвожден к стулу, потому что эта история едвабная, по сути дела, разложенная на многие голоса, но только все герои оживают, как если бы мертвые из сарая встали бы и начали бы разговаривать с живыми. И, в общем, конечно, эта вещь задает тон всему номеру. И, в общем, и потом дальнейшие страшно любопытные там истории про молодого человека, который на фоне смерти папы едет через всю Польшу и общается там со своими друзьями. И все остальные простые истории о жизни и смерти, и любви, они, в общем, на фоне вот этих вот сгоревших теней, которые разговаривают с живыми людьми, они совершенно по-другому читаются, воспринимаются, и вообще этот весь выстроенный корпус собранной вами литературы совершенно иначе читается. Пожалуйста, Марек.
И тогда действительно я бы сказал буквально несколько фраз про пьесу Тадеуша Слободяника. Во-первых, она открывает этот номер. Во-вторых, насколько я понимаю, это довольно необычно для иностранной литературы печатать пьесу. В-третьих, есть здесь, несмотря на то, что вы сказали про, ну, скажем, оригинальность литературы фактов в Польше, есть здесь некие сходства с как раз в этом примере пьесы Слободяника с тем, что мы в России называем театром ДОК. Мне кажется, это тоже такое, то, что происходит в русском театре, в современной драматургии, или даже не в драматургии, а в репортаже, который можно ставить в театре, что здесь очень много похожего. Про саму пьесу Слободяника рассказывать, может быть, не стоит содержание, вот сам сюжет, он понятен, но хотя мы уже несколько раз об этом говорили, тоже у вас, в «Радио Свобода», но всегда вот стоит подчеркнуть, что то, что произошло, что дискуссия про Едвабне, про убийство евреев, граждан Польши во время Второй мировой войны, вот эта дискуссия абсолютно перевернула историческое сознание в Польше. Мне кажется, если бы назвать за последние 20 лет самую важную тему такой общественной дискуссии про память и про историю, безусловно, вот эту тему, слово «едвабне» надо было бы назвать. Был сначала документальный фильм, были исторические, тоже научные работы. Была замечательная, очень важная книга Анны Бикант, тоже на самом деле репортаж. А сейчас пьеса Тадеуша Слободяника. И мне кажется, что, ну, еще раз вот это хочу подчеркнуть, что это самая важная тема для общественной дискуссии в Польше после 89 года. Ну, потом уже еще вот поговорим про репортаж вообще.
Да,
но
конечно.
Но сейчас, если бы вот про Слободяника, мне кажется, вот это самое важное. Несмотря уже на другие достоинства этой пьесы, в смысле, там, не знаю, театрального драматургического ремесла и так далее, и так далее. Но сама тема, безусловно, важнейшая для поляков. Вдруг оказалось, что мы не только жертвы, что вот история и наша память не черно-белая. Это для нас очень важно, кажется.
Марек Радзиван, спасибо. Борис Дубин.
Спасибо. Ну, вообще, конечно, вы высокую ноту задали.
Борис Владимирович, это да. Журнал задает такую
ноту.
Упомянув, я открываю первые страницы и попадаю в это пространство.
Анатолия Михайловича, да, и начав разговор с пьесой о Едвабне, в общем, трудно удержаться на такой высоте и на такой, ну, как бы сказать, болезненности, что ли, ощутимости вот того, с чего мы начали разговор. Но вообще как-то получается, что литература факта и кино факта, Об этом тоже, кстати, есть в этом номере, о замечательном польском документальном кино.
Мы Дениса вот. Попросим об
да.
этом сказать.
Мне так кажется, что если так обернуться на 20-й, может быть, даже немножко на 19-й век, вот, а, видимо, документальность – это свойство, ну, такой вот модерной эпохи, да, когда людям стала интересна современность.
Ну, она стала очень... Собственно говоря, на русской почве есть простой пример – это Короленко, который писал судебный
да,
репортаж.
Да, да, да. Очерк 40-х годов 19 века русский, литература фактов 20-е годы, очерк оттепельного периода, если брать нашу историю. Что тут получается? Получается, что литература факта приходит тогда, когда возникает свобода, хотя бы в какой-то мере, свобода, разнообразие, какое-то движение, вот, видимо, в закрытом обществе, ну, какая может быть литература факта? Ну, то есть она вся становится литературой факта, но понятно, что это за факт. Вот, в Пушкинском доме, что ли, ужасающая халтурность жизни, да? Вот, вот когда халтурность жизни, то оказывается, что литература факта там как бы не нужна, а вот оказывается, что фантастика там и притча, и там так далее, более адекватные жанры. А когда вот глоток свободы, то оказывается, нужна такая вещь, как литература, кино, театр факта. И второй момент может быть связанный с первым. Поскольку возникает свобода, то начинают говорить о самом важном. В том числе о том, о чем очень давно не говорили. Вот. Ну вот, Едвабны только один пример. Вот в России как-то мне трудно найти такую вот степень отваги в обращении к собственной истории или к собственной современности. Ну, надо подумать, надо подумать. Из публикаций, которые здесь есть, а они все, ну, на удивление высокого уровня, интересные и в литературном отношении, и в историческом отношении, и замечательные работы переводчиков, ну, про составителя нечего и говорить, который все это придумал и сумел сложить, а каждый, кто составлял номер, знает, чего стоит вот собрать. Это все. Это же все-таки несколько, десятка-полтора людей, наверное, да, которые в это дело втянуты, а то, наверное, и побольше. Вот. Я для себя выделяю, ну, трудно действительно выбрать, но я бы выбрал три вещи. Вот. Я выбрал бы, как ее назвать, ну, не знаю, очерк, что ли, или такую документальную новеллу Войцеха Тохмана под названием «Бешеный пес». Это история священника, который гей, и к тому же он обнаруживает, что он болен СПИДом.
И говорит об этом.
И говорит об этом. Это Ихар Целинг, это от первого лица он рассказывает свою историю. То есть это, если хотите, это исповедь, да? То есть еще один очень странный документальный жанр под названием исповедь. Вот. Я бы отметил беседу с, замечательную беседу с руководителем спецотряда, генералом, который называется, как-то мне кажется, трудно представить, да, на русской почве, сила и честь. Как-то вот для поляков, видимо, эти слова соединяются. В России, как-то мне кажется, вот одно строго противоположно другому. Вот. И третья публикация – это замечательный такой фрагмент из книги Адама Поморского о Мандельштаме в Польше. Вообще история того, как Мандельштама воспринимала Европа, это целую библиотеку можно написать. Вот. В России это произошло очень поздно, гораздо раньше это произошло в Европе Западной и Средней. И история Мандельштама во Франции, история Мандельштама в Германии, история Мандельштама в Польше, история Мандельштама там и в Великобритании, это просто целые главы культурной истории 20 века. Вот. И Адам замечательно, так сказать, польскую эту часть на себя взял. Она для нас тем более интересна, что это, значит, история о том, как Мандельштам ходил по Европе, значит, уже, ну вот, опять-таки, мертвые встали из сарая. Да? Вообще, надо сказать, это для Польши сюжет. «Мертвый класс» Тадеуша Кантора, да, вот, и вообще особое отношение поляков к смерти, о котором Чеслав Милош не раз писал, это вот такой узел чрезвычайно важный. Оказывается, он важен не только для фикшн, но он чрезвычайно важен для сознания вообще и для литературы фактов в частности.
Борис Дубин, спасибо. «Свобода» в кафе «Март», «Литература факта», специальный номер журнала «Иностранная литература», посвященный польской литературе факта, польскому репортажу и документальности. Полина Козыренко Хотите о «Бешеном псе», хотите о чем-нибудь еще?
Ну, может быть, пару слов стоит сказать о «Бешеном псе» Войчеха Тохмана, хотя уже упоминалась эта публикация здесь ранее. Для меня это тоже стало очень важным таким опытом и переводческим, и по-человечески. Мы здесь уже говорили о Едвабном, и мне кажется, вторая достаточно важная проблема в польском обществе – это взаимоотношения католической церкви с обществом и приятие или неприятие обществом и церковью современных проблем, таких как гомосексуализм, сексуальное меньшинство, эвтаназия, аборты и так далее. Раньше как-то было, может быть, не принято об этом говорить, и здесь как раз в репортаже идет речь про формирование личности священника в семинарии. И главный герой говорит, что личность эту не формируют, а деформируют, что совершенно не это происходит в оторванности от современного мира, что их наставники запрещают им выходить практически за стены семинарии, поэтому это люди, которые должны вроде как вести за собой паству, а на самом деле они не знают, чем эта паства живет. И также этот репортаж, он интересен с точки зрения формальной, потому что здесь автор практически отсутствует, он дает полностью голос своему герою, и действительно репортаж этот представляет собой исповедь, и не случайно здесь цитаты из исповеди Блаженного Августина, даже по стилю это как-то, может быть, соприкасается. И я думаю, что для многих и в польском обществе, и в российском обществе эта тема сама по себе будет шокирующей, как священник сообщает открыто своей пастве, что он не только согрешил, а согрешил таким страшным грехом с точки зрения церкви. Это мужеложство, и более того, он заражен СПИДом, а мы знаем, что, как люди воспринимают в большинстве, может быть, что если заражен СПИДом, значит, сам виноват. Когда-то даже в какой-то из передач на телевидении я слышала такую версию, обсуждался этот вопрос в российском телевидении, что, может быть, стоит вообще уничтожить всех людей, которые СПИДом больны, они согрешили, пусть мы их всех уберем, а дальше общество будет такое вот праведное, и мы пойдем в будущее. Мне кажется, эта тема действительно очень важная.
Полина Козыренко, спасибо. Ну и Денис Верин. О польском документальном кино.
Ну, я переводил статью такого молодого вроцлавского критика и пропагандиста документального кино Леха Малинского. Он начинает этот текст с такого утверждения, с моей точки зрения, довольно дискуссионного, что игровое кино не вызывает, польское игровое кино не вызывает интереса в мире сейчас. Ну, я не совсем с этим согласен, потому что мне как раз кажется, что какие-то подвижки есть. Но так или иначе, действительно, документальное кино намного более широко представлено сейчас на польское документальное кино на международных фестивалях, и мне кажется, что оно, что ли, намного более зрелое и по языку, и по тому, о чем оно говорит. И вот Марек говорил здесь о том, что дискуссия Едвабна стала такой за последние 20 лет самой важной дискуссией, изменившей историческое сознание. А вот в этой статье упоминается фильм, который в 90-е годы, и я думаю, тоже так за последние лет 20 вызвал самую большую дискуссию кинематографического характера, и она вышла за пределы кино. Эта дискуссия связана с фильмом Марчина Кошалки «Какого прекрасного сына я родила». И Кошалка – это, ну, пожалуй, один из двух-трех лучших польских современных документалистов, который как раз-таки тоже попытался в своем фильме разрушить табу, табу, связанное с институтом семьи в Польше. И говорил об этом совершенно непривычным языком, открытым, а поскольку речь шла о его собственной семье, то, естественно, это дополнительно шокировало зрителей.
Вы знаете, мы совсем недавно с организаторами фестиваля Art Dog Fest и режиссерами обсуждали этот фильм, поскольку другой фильм «Кошелки, давай убежим от нее» был показан на фестивале, и уж если уж точно, вот быть точным, что там происходит, он показывает собственную мать, которая ругает его последними словами. Да?
Да, совершенно верно. А «Давай убежим от нее» – это как раз третья часть вот этой семейной трилогии, так называемой его. То есть очевидно, что игровые фильмы таких дискуссий, как эта картина, не вызывали. И поскольку фильм был показан по польскому телевидению, то в редакцию телевидения пришло множество писем. И что интересно, большинство людей вставали на защиту матери как раз. Ну и упоминается также в статье вторая фигура, которую я вслед за автором выделю как еще одного выдающегося документалиста. Я думаю, это не будет преувеличением, это Томаш Вольский. Это человек, который, в свою очередь, идет в русле традиции польского документального кино. И, ну, в общем, стало общим местом сравнивать его с Кислевским, особенно после того, как он сделал свой последний фильм «Врачи». Но мне кажется, что это человек, который не повторяет, а именно продолжает это дело Кислевского с таким очень внимательным, очень тонким, точным наблюдением за человеком.
Денис Фижин, спасибо. Ну и Александр Левергант.
Хотел бы добавить несколько слов к сказанному Борисом Дубиным. У нас в специальных номерах, посвященных тем или иным странам, все время и почти всегда имеется рубрика, скажем там, Италия и Россия, Испания и Россия. В польском номере этой рубрики нет. Между тем, вот действительно публикация «Мандельштам» в Польше свидетельство поразительного парадокса. Дело в том, что история 20 века сделала, казалось бы, все, чтобы навеки рассорить эти две страны. Мы вспоминаем все, и поляки, и мы, и 20-й год, и, соответственно, 39-40-й год, и то, что было во время Варшавского восстания, когда Красная Армия не пришла на помощь восставшим, ну и так далее, и так далее, и так далее. Между тем, культура, как выясняется, от истории совершенно не зависит, и культуры этих двух стран крепко держатся за руки. И разорвать эти связи, в общем, совершенно невозможно, потому что вот я начал говорить о переводах Елескула, действительно, польская поэзия одна из самых известных в России на русском языке, а великие русские поэты столь же известны в Польше.
Ну, я бы тут, видимо, не могла бы удержаться от иронического замечания о великой дружбе Мицкевича и Пушкина, которая, видимо, лежит в основе этой большой дружбы. Этой дружбы, она же спор, она же взаимные претензии, упреки и такая настоящая русская и польская страсть. «Свобода» в «Кафе Март», специальный номер журнала «Иностранная литература», посвященный польской литературе «Факта». За нашим столом главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант. Переводчики Ксения Старосельская, Борис Дубин, Полина Козыренко, Денис Верен и директор Польского культурного центра Марек Радзиван. Мы вернемся после новостей.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода» спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
В Москве половина седьмого.
Радио «Свобода». Новости.
Ответственность за взрывы в христианских храмах Нигерии и гибель более двух десятков человек взяла на себя исламистская группировка «Боко Харам». Ее представитель заявил об этом в интервью местной газете, выходящей на севере Нигерии, где живут преимущественно мусульмане. По последним данным, не менее 25 человек стали жертвами нападений в день Рождества в католическом храме Святой Терезы в предместьях нигерийской столицы Абуджи. Координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов доставлен в мировой участок Тверского суда Москвы. В отношении него будет рассмотрено очередное дело об административном правонарушении. Удальцова обвиняют в неподчинении сотрудникам правоохранительных органов. Папа Римский Бенедикт XVI в традиционном рождественском послании призвал верующих стремиться к духовному единению с обездоленными во всем мире. Иранской женщине Сакиняе Мухаммади Аштиани, осужденной к смерти за супружескую неверность и соучастие в убийстве мужа, могут заменить побивание камнями на повешение. Об этом заявил иранский министр юстиции. На судне, затонувшем в проливе Лаперуза в южной части Охотского моря, находились пятеро россиян и три гражданина Индонезии. Найдены тела троих погибших и подававший сигналы бедствия аварийный радиобуй. В Татарском проливе в северной части Японского моря спасены 13 моряков с терпящей бедствие рыболовной шхуны. Второй тур выборов президента самопровозглашенной Приднестровской Молдавской Республики проходит спокойно. Российские наблюдатели отмечают незначительные нарушения в ходе голосования. Жертвами нападения смертников в афганской провинции Тахар сегодня стали 19 человек, среди которых депутат местного парламента. Ранения получили 38 человек.
Говорит Радио Свобода. Свобода в кафе «Март». Специальный номер журнала иностранной литературы «Польша. Литература факта. Как литература документа, как польский репортаж существует в пространстве второй половины 20 века и начала 21 века». Об этом мы сегодня разговариваем с главным редактором журнала иностранной литературы Александром Левергантом, переводчиками, автором концепции номера Ксенией Старосельской, с Борисом Дубиным, Полиной Козыренко, Денисом Вереном, Денис переводчик и киновед, и с директором Польского культурного центра Марком Радзиваном. Как документальное содержание польской жизни становится содержанием польской культуры. Было сказано уже в первой части, когда Марк сказал, что, допустим, пьеса Слободяника «Одноклассники», которая посвящена трагедии Едвабны, соотносится с русским опытом, который происходит в театре ДОК, то есть это вербатим, это пересказ разговоров, это попытка разговора от первого лица. И когда вот Борис Владимирович заговорил о том, когда в 20 веке происходит явление, так сказать, это литература факта, точнее сказать, в модерном обществе, то есть с конца XIX века. По моим представлениям и по моим таким наблюдениям, не очень глубоко знающего современную польскую действительность и культуру, но заинтересованного наблюдателя, в польской культуре это устроено во многом по-другому, чем в российской. Вот в России фикшн в широком смысле остается на первом месте. Я имею в виду сейчас и кино, и литературу, и театр. Все-таки эксперименты театра ДОК, так сказать, они остаются немножко на обочине. В самую суть русских размышлений документальное не входит, а в суть польских размышлений входит. Ну, один из примеров – история с Едвабной, о которой Марк рассказал, когда исторические факты становятся предметом очень серьезного переосмысления и разговора во всех слоях польского общества. Ксения Яковлевна Старосельская.
Да, я просто по поводу того, что сказал Борис Владимирович в первой части нашей программы, в том, что литература факта расцветает или потребность в ней возникает в периоды свободы. Я тут не соглашусь с этим. То есть она возникает, и она по-другому выглядит. Но в периоды несвободы она тоже важна, и в Польше проявилась, родилась, существовала ярче, чем в какой-либо другой стране, и ярче, чем у нас тоже. Может быть, благодаря тому, что после оттепельные годы, в 60-е и 70-е, в Польше этим занималась группа необыкновенно талантливых людей, которые послужили примером и учителями для следующего поколения, и они умудрялись иногда иносказательно, иногда какими-то эвфемизмами, намеками рассказывать о том, что все знали и говорили у себя на кухнях. Они внесли это в общественное сознание, так что вот это просто как бы дополнение к тому, что вы сказали, с остальным я согласна.
Ксения Константиновна, Борис Дубин, пожалуйста.
Я тогда поправлюсь немножко, да. Может быть, правильнее было бы сказать, не просто расцветает во времена свободы, а живет духом свободы. И в этом смысле вносит свободу даже во времена несвободы. Может быть, действительно, тут такой узел, где соединяются, ну, во-первых, для очерка, для литературы факта, для кино факта нужна некоторая вера в реальность. Не в то, что тебе вот предъявлено напрямую. Реальность как раз может оказаться за этим и даже глубоко запрятанной. Но вера в то, что реальность есть. В этом смысле сомнение в том, что вообще на свете есть какая-то реальность, и что, в конце концов, мы живем только в мире фикции, там, слов, образов и так далее. Вот это противоположная позиция по отношению к литературе факт. Второе, нужна личность. Да, вот то, что Мандельштам писал, когда про закат романа говорил, что для романа и для биографии важны акции личности в истории. Вот если есть такое сознание, сознание своего места в истории, сознание ответственности за эту историю, даже если его при этом душат, плющат и пытаются с ним что-то делать, или, может быть, даже наоборот, тем более, вот это, мне кажется, еще одно условие. И третье, нужен интерес к другому. Неподдельный, позитивный, глубокий интерес к другому, другой жизни, другому человеку, потому что вообще люди могут жить и живут по-другому, и это чрезвычайно важно, чрезвычайно интересно вот для того самого «я», который ищет своих акций и своего места в истории. В России, с одной стороны, конечно, литература, фикшн уж очень расползлась. Ну, об этом 300 раз писали, и она как-то занимала все больше и больше площадок, где должна была бы там рождаться очеркистика, философия, история и много еще чего другого. Но в России, если брать Россию 20 века, особенно, конечно, советскую и постсоветскую, там ведь вот что еще важно, что это была эпоха или там несколько эпох, когда все, что касалось факта и документа, подделывалось в таких масштабах, самим государством в частности, что вообще говоря про какие-то акции личности в истории и восстановление правды в тех условиях просто и подумать было невозможно. И это должно было закончиться, чтобы должен был появиться Шаламов и архипелаг ГУЛАГ. Но в тогдашних условиях тотальной подделки, процессы поддельные, исторические свидетельства поддельные. Человек отказывается от своей биографии, меняет фамилию, отрешается от предков и так далее, и так далее. Эпоха тотальной фальсификации, причем силами именно государства и тех, кто ему служит. Это, конечно, совершенно особый контекст для возникновения правды, при том, что 20-е годы, конечно, и это и время литературы факта, и киноглаза, и киноправды Дзиги Вертова, казалось, вот-вот это все должно как бы возникнуть. Как это все закончилось, мы знаем, единым спасающим методом в литературе, единым спасающим методом в философии, в истории, и вся действительность превратилась в огромную выгородку театральную в Потемкинскую деревню. Вот здесь у очеркиста, человека факта, совершенно особая позиция, чрезвычайно сложная, как себя находит факт и человек факта в истории тотальной, исторической и литературной, какой угодно, подделки.
Борис Дубин, спасибо. Ну, я бы хотел сейчас у Марка Родиона спросить, ведь в Польше тоже был период умолчания советского такого серого мира, где было двоемыслие, ну, то есть все вот пороки того общества, о котором вы говорите, в Польше вполне себе присутствовали. Вот как люди создавали эту культуру факта?
Ну, может быть, для литературы вообще, а для репортажа, для нон-фикшн очень важно, чтобы темой был личный опыт одного конкретного человека. Я не смогу назвать ни одного примера хорошей книги, нон-фикшн, хорошего репортажа, который говорил бы про 20 век вообще, про государство вообще, про историю Европы или Восточной Европы, про трагедию Восточной Европы в 20 веке вообще. Но говорить про опыт одного анонимного человека, про его судьбу в маленькой глухой деревне, только таким образом можно что-то важное сказать и про историю, и про культуру, и про весь век, и про общество, и государство в широком смысле. В этом смысле я не совсем согласен с тем, что сказал Борис Дубин. Я, конечно, понимаю, что масштабная на государственном уровне фальсификация истории, документов, общественного сознания, все это происходило. Но на самом деле вот в этом и сила репортажа. Что происходило на заседаниях ЦК, что происходило с фальсификацией документов, я более-менее понимаю, но на самом деле оружие, если можно так сказать, репортажа, вот это возможность послушать одного конкретного человека, который сидит где-то там далеко, и у него есть своя анонимная судьба, а потом оказывается, что она не анонимна, что это судьба нас всех, и это на самом деле наш общий опыт. Но про общий опыт нельзя писать общее. Про него можно писать только очень конкретно, на очень конкретных примерах. Таким отцом польского репортажа, тут ничего нового, конечно, я не скажу, является Ришард Капущинский, безусловно. И я не сомневаюсь, что все авторы, которые присутствуют в этом номере иностранной литературы, и Малгожата Шейнерт, и авторы младшего поколения, и Владимир Новак, и Витольд Шабловский, и Войчих Тохман, согласились бы с тем, что они в каком-то смысле дети Капущинского. Но мы помним, что сам Капущинский не начинал как писатель, или даже автор замечательных репортажей. Он начинал как обычный пресс-корреспондент пресс-агентства. Отправлял короткие телеграммы с новостями. Вот это был такой обычный ежедневный, скажем, журналист. Только потом, хотя никто таких текстов у него не заказывал, только потом в нем самым возникла потребность нарисовать более широкую панораму. Но всегда он выходил тоже из таких конкретных примеров конкретных людей, с которыми он встречался. Традиция польского репортажа,
культура репортажа нонфикшн в Польше – это одно. Но мне кажется, что очень важный тоже такой момент обычный, ежедневный, организационный. Не было бы этого поколения довольно молодых журналистов, писателей, 40-летних, как Новак, Шабловский, Тохман. Если бы не было издания, такого как газета «Выборча», не случайно они все там работают, которая давала возможность работать журналисту, работать над одним текстом 4 месяца или полгода даже. Никто от них не требовал текста за 5 дней, за неделю. У них была возможность работать над текстом очень долго, проверять источники, ехать вот в ту же глухую деревню 5-й, 6-й раз, еще раз кого-то записывать, еще раз с кем-то говорить. И только тогда могли появиться тексты, которые говорят про то, что происходит сейчас и сегодня, но, с другой стороны, такие тексты, которые мы можем, я надеюсь, прочитать лет через 5 или 10 и понимаем, что суть актуальна. И так как Капущинский – это такой фундамент современного польского репортажа, хотя Ксения Карина Старосельска сказала, что можно было бы найти примеры и в 20-30-х годах, наверное, да. Для меня, как я воспринимаю литературу нон-фикшн в России, вот это переписка, воспоминания, дневники. Например, дневники воспоминания о войне Никулина. Для меня это очень современная литература нон-фикшн. Сахалинские дневники Чехова. Для меня вот это мог бы быть фундамент современного репортажа.
Марк, спасибо. Я, в общем, тоже об этом думаю, что в России существует довольно сильная, мощная традиция дневников, воспоминаний, нонфикшн. Ну, собственно говоря, одним из главных событий этого года была перепубликация дневников Лидии Гинзбург, блокадных. И, я не знаю, какой-то фурор в обществе вызвал сначала документальный фильм «Подстрочник». Но, как мне кажется, вот почему-то русская культура сейчас, современная, устроена таким образом, что все любят эту литературу. Многие люди признаются, что я не могу читать художественную литературу, я читаю только дневники и воспоминания, но на каком-то современном уровне сознания документальное и художественное не соединяются, и это, мне кажется, тревожной проблемой. Борис Владимирович Дубин?
Мне кажется, что здесь, ну, какие-то проблемы России с, ну, так, в очень широком плане, ну, образованных людей России, людей культуры в России, с модерностью и с личностью. Какие-то есть очень серьезные антропологические особенности, не хочу сказать изъяны, там, сдвиги. Литература документальная, как и документальное кино, конечно, в России есть, в том числе сегодняшний. То, что делает Расторгуев или Костомаров, то, что делает театр ДОК, это замечательная совершенно вещь, но это всегда какая-то полупризнанная вещь. Это как бы не до литература, не до культура, всегда как бы такая уступительная, смягчающая интонация при этом в голос входит. Ну да, это, конечно, очерк, при том, что очерк пронизывает русскую литературу просто от Пушкина до наших дней. И сам Пушкин очень искал в этом направлении. И с этими своими table talks и так далее. Вот ему это было чрезвычайно важно. Выйти из, собственно, фикшн, который на какой-то момент он считал для себя более-менее освоенный, выйти в другие типы повествования, в историческое повествование, в документальное и так далее. Я думаю, что при всем при том, что эта литература и такое кино, оно как бы более-менее было всегда в России, советской России, постсоветской России, вот эта его полупризнанность, это какие-то недосведенные счеты российской культуры с понятием модерности, с понятием личности. Может быть, здесь в этот узел входит вот что-то там про особый путь России, про какую-то особую миссию литературы в России и так далее. То есть тут узел чрезвычайно сложный, болезненный, и к которому, мне кажется, боятся приближаться. А из имен, которые сегодня не прозвучали, мне бы хотелось, чтобы они прозвучали, конечно, помимо Капущинского, я бы назвал Ханну Краль, автора, который чрезвычайно важен, кстати, и для Варляковского был, который постоянно использует ее тексты, монтируя свои спектакли. А из российских авторов я бы назвал замечательную Софью Федорченко с ее «Народ на войне». Вещь совершенно забытая, которая писалась в 20-е, потом в 30-е годы, когда уже это совсем никому не было нужно, когда слово «народ» уже значило абсолютно другие вещи, оно произносилось с трибуны и обозначало абсолютно другую вещь, вот, а она продолжала это делать, это, в общем, великая книга, ее бы, конечно, по-настоящему теперь издать, вот, вернуть ее в большую литературу, это было бы чрезвычайно важно.
Борис Дубин, спасибо. «Радио Свободы» в кафе «Март», специальный номер журнала «Иностранная литература», «Польша. Литература факта». Я страстно желаю послушать Полину и Денис вот с вашим взглядом на проблему. Как в вашем поколении молодых переводчиков, молодых интеллектуалов воспринимается вот это соотношение документальное и художественное? Полина Козыренко.
Я не знаю насчет соотношения документального и художественного. Может быть, есть такой момент, что современному поколению, российскому, может быть, моему окружению, не столь интересны проблемы вообще ближнего. Все как-то сосредоточены на своей жизни, на решении своих проблем. Чтобы был интерес к репортажу, чтобы кто-то вообще писал и читал, то нужен интерес не только к себе, но интерес к другому. И я тоже хотела еще отметить, что польские репортажи вовсе не касаются проблем исключительно внутрипольских. То есть репортеры не обращаются только к польским проблемам, хотя они вполне универсальны. Но в последнее время появилось огромное количество репортажей, которые касаются даже не соседствующих с Польшей народов, как, например, Чехия, да, книга, в частности, Мариуша Щигела, которую я переводила, «Готланд», которая стала европейской книгой года. А также репортажи Витольда Шабловского о Турции, которые пользуются в Польше огромной популярностью. Тоже
африканские
репортажи Тохмана о геноциде в Руанде. Недавно вышла огромная книга Малгожаты Шейнверт о Занзибаре. То есть поляки явно как-то больше открыты, что ли, на мир. Им более интересно узнать не только о себе, но посмотреть, может быть, через призму других народов, в том числе и на себя. Так мне кажется.
Вот меня, в частности, в этом номере «Иностранки», еще одним моим потрясением были репортажи из Турции Витольда Шабловского, «Убийца из города Абрикосов», где говорится о убийствах чести и насилие над женщинами. Это просто какая-то фантастическая репортерская работа и фантастическое усилие этого автора для того, чтобы добиться от участников этих трагических событий какой-то правды.
Ну да, и тем более, опять-таки, это желание выйти за пределы пятизвездочного отеля, где вроде все Турцию привыкли воспринимать как такую спокойную страну, где все хорошо, где all inclusive. А Витольд Шабловский как раз попытался выйти за эти пределы, показать эту страну, какая она есть на самом деле. Ведь для меня тоже это стало открытием. Я совершенно себе не представляла Турцию с этой точки зрения.
Полина Козыренко, спасибо. Денис Верин, пожалуйста.
Я бы хотел сказать, что и вот в продолжение, наверное, мысли Марека о том, что репортажи в социалистическую эпоху писались о простых людях, то, что для меня польское документальное кино 60-х, 70-х годов было, ну, своего рода откровением именно в плане того, как можно было в историях каких-то совершенно рядовых, обычных людей показать время и показать вообще всю ситуацию в целом, в которой находилось государство. И мне кажется, что это то, чего практически не было в советском документальном кино, и начало появляться, ну, на рубеже 70-х, 80-х годов. То есть я говорю в первую очередь о фильмах Мартина Лозинского, Кислевского, Ирены Каменской, ну, на которую косвенно ссылается Малгожата Шейнерт в своей статье, режиссер, которая снимала фильмы о простых рабочих, которые говорили просто какие-то, ну, совершенно поразительные для меня вещи. Но это, в общем-то, более-менее очевидно. Я бы еще хотел сказать о такой вещи, может быть, не совсем лежащей на поверхности, то, какую роль литература факта сыграла для польского игрового кино. Просто дело в том, что в 60-е годы Казимир Куц снял фильм по сценарию Кшиштофа Конкалевского, который тоже был известным репортером. Во-первых, это был фильм о репортере, то есть получилась такая вот мета-тема. А во-вторых, многие сейчас уже так заново, смотря на историю польского кино, начинают понимать, что это был фильм, который, по сути, открыл направление кинематографа морального беспокойства, хотя до него еще было, ну, как минимум 5 лет. До фильмов «Занусси», в первую очередь, до, там, не знаю, «Человека из мрамора» Вайды, сценарий которого, кстати говоря, тоже был написан за 10 лет почти до выхода фильма. И мне кажется, что это очень важно, то, что вот такое важное направление не только для польского кино, но и вообще для кино Восточной Европы, как моральное беспокойство, было открыто, начато, ну, не без помощи репортера, который написал сценарий фильма.
Денис Верин, спасибо. Александр Викторович Левергант.
Мне вспомнили здесь Витольда Шабловского. Этот репортаж, мне кажется, одним из самых интересных. И напомнил мне он о двух вещах, о которых уже сегодня шла речь. Во-первых, о том, что одним из следствий цензуры в советское время была некоторая свобода в публикации путевых очерков. потому что то, что нельзя было написать про СССР или про ближайших друзей, можно было написать и очень ядовито, и очень иронично про нейтральные страны, тем более про врагов. Вот этот ироничный тон, это правда, или, по крайней мере, полуправда про Америку, Францию и Германию, была очень распространена. И я помню очень хорошо, что мы с большим удовольствием, в том числе и в иностранке, читали путевые очерки того же Виктора Некрасова, еще раньше, когда еще не было никакой иностранки, Ильфа и Петрова, Эренбурга, того же Юрия Трифонова. То есть, когда писатель выезжал за границу, то он получал некоторую свободу в обращении с документом. Это первое. А второе, о чем я подумал, читая Шабловского, что, в общем, при том, что этот репортаж о Турции и о суевериях, которых нету близко даже в Европе, ни в Польше, ни даже в России, есть вот теперь такое нелепое слово «корреспондирует», вот этот вот репортаж, он, тем не менее, корреспондирует и с историей про Едвабну, и с другими репортажами, и с другими публикациями. В сущности, этот репортаж, который говорит о совершенно самостоятельном, так сказать, в виде суеверия, свидетельствует о том, что мы в свою цивилизованную эпоху живем в действительности во многом в Средневековье. И это касается всех нас.
Вы просто это сняли с языка. Потому что когда я читала этот репортаж, я думала, конечно же, и о России, и о других странах.
Поэтому это одно из тех произведений, про которые мы, значит, уже банально говорим, по ком звонит колокол. Ну, потому что действительно, вот когда читаешь этот репортаж, когда читаешь что-то совершенно тебя не касающееся, это не производит такого впечатления, какое произвел вот на меня, например, убийца из города Абрикос.
Александр Левергант, Ксения Старосвицкая.
Одно слово, которое как бы продолжает эту тему, о ком звонит колокол. Полина говорила о роли церкви, о роли костела в Польше. Мы все знаем, какова эта роль, и с уважением относимся к тому, что представителям церкви было сделано, в частности, для того, чтобы началась свободная Польша. Но мне кажется, что мы можем из этого мини-романа «Отец уходит» извлечь для себя некий урок, как почитание, даже заслуженное, некой институции может обернуться не только смешной стороной, не только заставить изменить свое отношение, но и стать вредным.
Я только бы сказала, что «Отец уходит» – это о смерти папы.
Да, то есть это о смерти папы Иоанна Павла II, Кароля Войтылы, необыкновенно светлой личности, я не буду об этом говорить, это всем известно, который пользовался в Польше, понятно, какой любовью и уважением, но тем не менее молодой человек, который оказывается свидетелем безумия, охватившего страну в последние дни перед смертью папы и после его смерти, сочетание истинного горя и ханжества и показухи, по-моему, подогреваемый церковниками в более позднее время, не тогда, когда Польша поддерживала солидарность и играла большую роль в политической жизни, но и тогда, когда она сейчас, я думаю, что со мной Марек согласится, во многом играет роль некого звена, который тащит страну назад. Но у нас, в нашей стране, в связи с растущей ролью церкви, я бы сказала, навязывание этого значения людям, которые вовсе не обязаны быть верующими, по-моему, это такая зарисовочка ироническая, безумие охватившего людей или просто людей ослепленных, по-моему, это очень важно.
Ксения Старосвицкая.
Иоанн Павел теперь, как вы знаете, причислен к лику блаженных в этом году, так что вот стоило бы это упомянуть. Вот это соединение одного с другим, вот это чрезвычайно важно. Литература факта, она же вот этим живет.
Борис Владимирович, как мне кажется, текст под названием «Папа уходит», он скорее о людях.
Конечно.
И там смешнее всего торговцы, которые начинают сразу же, он еще не умер, они начинают торговать его образом как бы моментально. У вас есть какие-то слова, которые очень хотелось бы сказать?
Может быть, этот польский номер открывает для нас перспективу и других номеров такого рода, потому что литература факта, очень распространена в больших европейских литературах, не только в польской. И можно было бы действительно сделать много интересных номеров такого рода.
Александр Леверган, спасибо. Борис Дубин.
Мне еще, что кажется важным в этом номере отметить, это номер «Несомненная удача». И по составу, и по всей концепции его. Но мне еще как-то было чрезвычайно приятно и дорого, что на этот замысел очень откликнулись молодые переводчики. И вот это соединение интереса совсем молодых, даже более молодых, чем молодые авторы польского репортажа, вот, ну, как бы с уже людьми, вполне имеющими имя и в полонистике, и в переводе, и в литературе, вот, мне кажется, чрезвычайно важным. И часть успеха номера, мне кажется, связана еще и с этим обстоятельством, с некоторой молодой энергией, молодым интересом и к этим проблемам, и к польской словесности, и в конечном счете к тому, что у нас происходит, потому что это же и для нас возможность в это зеркальце посмотреть на то, что делается тут.
Борис Дубин, спасибо. «Свобода» в кафе «Март». Специальный номер журнала «Иностранная литература». Польша. Литература факта. За нашим столом были главный редактор журнала «Иностранная литература» Александр Левергант, директор Польского культурного центра Марек Радзиван, переводчики, автор концепции номера Ксения Старосельская, Борис Дубин, Полина Козыренко и Денис Верин. Вела программу Елена Фанайлова.
Время свободы. План на неделю.
Каждое воскресенье о том, что случится в последующие 7 дней. Информационная программа о событиях будущей недели. Первый раз в эфире в воскресенье в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Арслан Саидов.
Слушайте Радио Свобода.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на Радио Свобода, в вашем распоряжении. Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Анкара отозвала для консультации своего посла.
Заминированная машина подъехала к зданию в центре Багдада.
На митинг с помощью интернет-кошелька собрано 3 миллиона рублей.
Санкции также помогут замедлить реализацию ядерной программы.
В ближайшее время решить вопрос о создании общественного телевидения.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.